Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 493-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Прошли торжества, связанные с 700-летием преподобного Сергия Радонежского. Но это только летние торжества. На протяжении всего 2014 года мы вспоминаем эту удивительную дату, посвященную житию, трудам и молитвенным подвигам великого угодника Божия, игумена земли русской, преподобного Сергия. Наша сегодняшняя программа открывается фрагментом жития преподобного Сергия, составленного его учеником Епифанием Премудрым. Далее вы услышите очередной отрывок из авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, доктора богословия Константина Ефимовича Скурата». Во второй половине часа мы предложим вашему вниманию архивную запись слова, посвященное преподобному Сергию Радонежскому, сказанное в 70-е годы прошлого века бывшим инспектором Московской духовной академии протоиереем Всеволодом Шпиллером. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. об основании монастыря на реке Киржач. В скором времени вновь началось смятение, ненавидящий добро враг, который не мог терпеть от преподобного сияющую зарю, видя, что его унижает преподобный, в помыслы вложил братьям противиться наставничеству Сергия. В один из дней, а день был субботний, вечерню пели, игумен же Сергий был в алтаре, облаченный в священническую одежду. Стефан же, брат его, на левом стоял клиросе и спросил канонарха: «Кто тебе дал книгу эту?» Канонарх же ответил: «Игумен дал мне ее». И сказал Стефан: «Кто игумен вместе этом? Не я ли раньше пришел на место это?» И другие некоторые слова неподобающие произнес, услышал это святой в алтаре, но не сказал ничего. А когда вышли из церкви, святой не пошел в келью, но сразу же покинул монастырь, так что никто не знал об этом, и отправился один по дороге, ведущей в Кинеллу. Так наступила ночь, и он в пустыне спал. Утром же, встав, он пошел дорогой своей и пришел в монастырь на Махрище. И попросил у Стефана, который был в том монастыре, какого-нибудь брата, который смог бы показать ему место пустынное. Многие места обойдя, наконец нашли они место, красивое весьма, и река была поблизости, называющаяся Киржач, где теперь монастырь стоит Честного Благовещения, Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Когда Сергий, как мы раньше сказали, ушел из монастыря, хватились и не нашли его. Тогда все весьма встревожились и отправили повсюду братию искать его, одних в пустыне, других же в город, ведь не могли они с таким пастырем разлучиться. Один же из братьев пришел к Стефану на Махрище, желая узнать о Сергии. И услышал он, что Сергий в далекую пустыню ушел, желая монастырь построить, и весьма обрадовался. И хотя в радости хотелось ему идти к святому, но он все же назад возвратился в монастырь, чтобы братью утешить в скорби о святом. Когда же братья услышала о святом, она весьма обрадовалась, и начали приходить к Сергию иногда по два человека, иногда по три, а иногда и больше. Сам же отец наш Сергий сначала поставил келью, чтобы в покое пребывать после великого труда. Затем он посылает двух учеников своих к всесвятейшему митрополиту Алексию, прося благословения на основании церкви. Получив благословение, он начал строить церковь, сначала молитву произнеся такую: «Господи Боже сил, иже древле Израиля многими уверивай великими чудесы, и законодавца своего Моисея, многими и различными известив знамениями, и же Гедеону руном образ победы показавый, сам ныне владыка вседетелю, услыши мне грешного раба своего, молящегося тебе, прими оба молитву мою и благослови место се, его же благоизволи, создатися в славу твою, в похвалу же и честь, пречистая ти матери, честнаго и я благовещение, да и в том всегда славится имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Он закончил молитву, и работа успешно пошла, благодатью Христовой. И было много людей, помогающих в этом деле, иноков и мирских. Одни кельи строили, другие же службы монастырские, иногда же и князья, и бояре приходили к нему, серебра много давали для построения монастыря. Так, по благодати Божией, быстро церковь поставлена была, и множество братьев собралось. Некоторые из монастыря Святой Троицы, не вынося с духовным учителем разлуки и любовью великой возгоревшись, пошли в город к митрополиту и сказали: «Святой Владыка, знаешь ты, святой владыка, о нашей разлуке с духовным пастырем. Сейчас мы живем как овцы, не имеющие пастыря, священные иноки и старцы, и святое, Богом собранное братство, не вынося разлуки с отцом,
уходит из монастыря, и мы не можем больше не видеть святого его лица. Поэтому, если ты соизволишь, Богом данный нам наставник, прикажи Сергию назад вернуться в его монастырь, чтобы не до конца изнемогли мы без него». Услышал это митрополит от пришедших братьев и немедля посылает двух архимандритов, Герасима и Павла, некоторые поучения посылая Сергию из Божественного Писания. Ведь митрополит его, как отец учил и как сына наставлял. Пришли архимандриты те и, поцеловав Сергия, как принято, сказали: «Отец твой, Алексий митрополит, благословляет тебя». «Весьма, — сказал он, — обрадовался я, услышав про твою жизнь в дальней пустыне, что и там многими прославляется имя Божие. Но подобают тебе тобой построенная церковь и Богом собранное братство. Поэтому, кого ты считаешь в добродетели преуспевшим из своих учеников, того поставь вместо себя настоятелем святого монастыря. Сам же назад возвратись в монастырь Святой Троицы, чтобы больше братья, скорбя о разлуке со святым твоим преподобием, из монастыря не уходило. А тех, кто досаждает тебе, я изгоню из монастыря, чтобы не было там никого, кто бы обиды тебе наносил. Но только не ослушайся нас. Милость же Божия и наше благословение всегда пусть будет с тобой». Услышав это, святой ответил им: «Так скажите господину моему митрополиту: все, что исходит из твоих уст, как из уст Христа, я приму с радостью и ни в чем не ослушаюсь тебя». Пришли архимандриты и сообщили митрополиту сказанное святым Сергием. Услышав это, митрополит весьма обрадовался совершенному его послушанию и быстро посылает священников, и они освящают церковь в честь Благовещения Пречистой Владычицы нашей Богородицы, а церковь та и до сего дня стоит по благодати Христа. Избрал Сергий одного из учеников своих по имени Роман и посылает его к митрополиту. И вот, благословив его на священничество и игуменство в новооснованном монастыре, оттуда назад возвращается святой в монастырь Святой Троицы. Весьма желал святой Сергий, чтобы был Исаакий Молчальник игуменом в монастыре Святого Благовещения. Тот же никак не хотел, но, как мы сказали, полюбив безмолвие и молчание, упорно умолял святого, чтобы тот, наконец, благословил его молчать и ничего совсем не говорить. Святой в ответ на просьбу его сказал ему: «Чадо Исаакий, если молчать желаешь, на утро, когда закончим божественную службу, ты приходи к северным дверям, и я благословлю тебя молчать». Исаакий, следуя словам святого, когда увидел, что закончилась божественная служба, пришел к северным дверям. Святой же старец, перекрестив его рукой, сказал: «Господь пусть исполнит желание твое». И когда он благословлял Исаакия, тот увидел, как некое огромное пламя вышло из руки Сергия и всего Исаакия окружило. И с того дня пребывал тот в молчании бесстрастном, благодаря молитвам святого Сергия. Если порой и хотел тихо что-нибудь сказать, то запрещали ему это святого молитвы. Так пребывал он в молчании до конца дней своих, как сказано: «Аз же бых яко глух, не слыша, и яко нем, не отверзая уст своих». Так совершал он подвиги великого воздержания, тело свое удручая или постом, или бдением, или же молчанием, и, наконец, послушанием до последнего своего вздоха. Так он отдал душу свою Господу, к чему и стремился с юности своей. Когда услышали в монастыре о возвращении святого, вышло братья навстречу ему, и когда увидели они его, то показалось им, что второе солнце воссияло. И из уст всех слышно было: «Слава тебе, Боже, всех промыслителю!» И было чудесным зрелище и умиление достойным, потому что одни руки отца лобызали, иные же ноги, а другие к одеждам прикасались и целовали их, а иные впереди шли только из-за желания увидеть его. Все вместе радовались и славили Бога за возвращение их отца. Что же отец? Духом и он радовался, детей своих увидев вместе.
Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета Дроздова» по его письмам.
Еще указание святителя – быть стабильным, устойчивым, постоянным, точнее, оседлым. Сим, пишет он архимандриту Антонию, напутствую к вам, отец-наместник Унисима, который опять явился и опять спрашивает меня, что ему делать. Тоже желаю быть там, где предложу я, то изъявляю свое желание путешествовать в Киев. Я сказал ему только, что если желает еще путешествовать, то сделал бы путешествие теперь, а когда сядет на месте, то уже надобно сидеть и слушаться. Поговорите с ним и скажите ему полезное, а потом и мне скажите, что вы думали с ним делать. Да будет отъятием пищи у страстей пост, телесный и духовный, богопомощник к очищению душ и к вступлению в чистую и совершенную радость воскресения Христова. Учитель воздержания, молитвы и внимания, наставник слышимым, благоприемлемым и последуемым. Пищу во время поста полагается употреблять простую, не отягощающую, но располагающую так, чтобы сохранить силу и сон иметь. И от чая удерживаться не худо, потому что он раздражительно действует на нервы. При лавре не допускается готовить мясную пищу в постные дни даже в гостинице. Но от немощного тела не требуется много, чтобы оно не изнемогало больше. Оказывайте ему снисхождение для сохранения его силы, дабы, как говорит святой Максим, иметь в нем соработника в служении лучшему. Чтобы пост был благословенным, надо исправить подвиг послушания и смирения. Недостающее поста в том, что входит в уста, дополним в том, что из уст исходит и от сердца, питанием духа, памятью о Боге и желанием божественным. В преддверии Великого Поста вот с какими словами обращается святитель к подвязающимся богохранимой обители преподобного и богоносного отца нашего Сергия, и этим являет пример для всех. «Прошу вас, братья, моему смирению прощения из поспешествующих молитв, и вам, от всемилостивого Бога и Спасителя нашего, призываю всем в чистом покаянии оставления, постного поприща душеполезное прохождение и достижение в радость воскресения Христова, исполненную и совершенную». Примеры принесения поста отцами разнообразны. Иные свидетельствуют московский иерарх, приходя из глубокой пустыни ближе к общежитию, усиливали пост, не опасаясь изнурения, потому что на сей случай недалеко помощь ближних. Иные, напротив, говорили, что в глубокой пустыне, в удалении от помощи человеческой, Господь обильнее дарует укрепляющую помощь на труд постный, и там усиливали сей подвиг, как бы восполнение других, которым нет случая в пустыне. Помню, отец Феофан Новоязерский первую неделю поста не вкушал до субботы, кроме воды раза два, но лицо его было не сухо, а только бело и чисто. Что сказать о главных примерах Четыридесятницы, Моисея, в Ильи, в самом Господе? Они так высоки, что и не знаю, решился ли бы я кому советовать напрячь свой пост до исполнения сей меры, а скорее бы присоветовал и любителю подвига смиренно поставит свою меру. Господь же да устроит то, что благо и спасительно душе. Господь да отверзет двери поста, как двери духовной тишины и света. Да благословит подвиг поста, да не будет труд тощ пред Господем, и да усладится ему беседа, молитвы, и очищенным душам да умножится мир и радость о Господе. Да будет пост наш богоугоден и душеполезен, владу умерщвляющий страсти, оживляющий и питающий дух, силой нас ради умершего и воскресшего. В раю будет иное. Что на земле есть подвиг, называемый постом, то на небесе есть просто естественное состояние, потому что там не употребляют вещественной пищи, которая вместе с питанием и отягощает, а питаются духовной пищей, которой падающие на землю крупицы составляют здесь сладости поста. Похвален и усердный труд. Без действий, рассчитанных на то, чтобы произвести благоприятное впечатление на кого-либо. Работы ваши, пишет свидетель, архимандрит Антоний, пусть идут, как им надобно, и не надобно давать им принужденного направления, чтобы показать мне алтарное дело оконченным. Что застану, то и увижу. В труде не опускать рук. Тому же архимандриту сказано, говорите, что вам 70 лет, мне более. Рассудите же великодушно, человеколюбиво ли бросить на меня трудное дело, которое я допустил только по доверию к вам. Если вы сказали, обращается свидетель к архиепископу Черниговского Филарету Гумилевскому, что силы ваши доведены до изнеможения, надеюсь, однако, что будете иметь еще силы, сказав с апостолом, «Я когда не вожствую, тогда силен есмь». Но то, что не по силам поднимать или брать на себя, нельзя. Жалею, что вы не остереглись. С участием относится московский иерарх к собрату Тверскому архиепископу Алексею. Немощным нам нельзя очень долго быть в принужденном положении. Немного посидеть, немного постоять, немного походить, не решит себе внешнего воздуха, и дело делается, и тело служит. Будьте здоровы, да будет и труд ваш во спасение, и покой во Господе. Одним из благочестивых деяний христианина есть путешествие в места священных воспоминаний. Сохранилось письмо святителя к Муравьеву, прибывшему в Святую Землю. «Не знаю, возлюбленный Господи Андрей Николаевич, где и когда найдет вас настоящее мое слово, но мысль моя теперь ищет вас в Вифлееме и желает найти там в ту ночь и в те часы, когда пастыри услышали небесную песнь «Слава Вышнему Богу и на земле мир», когда поклонились младенцу в яслях, и Бог Слово безмолвствуя благословил их души. Да отверзится там сердце ваше к небесному. Если не ангелы, то ангел даст услышать себя вашему сердцу. И Господь, глаголющий мир на люди свои и на обращающие сердца к нему, да изречет в сердце ваше свой мир, превосходящий всякую и радость, я же никто же возьмет. Помяните там некоего, которого называют пастырем, для которого довольно счастливо было бы удостоиться быть между последними овцами. Всякое деяние, всякое время должны проходить в страхе Божьем. Бог дарует нам, чтобы и всякий день со страхом спасения свое соделывать и никакого года не бояться. Наконец, нельзя останавливаться на духовном пути, особенно тогда, когда уже сделано многое. Надо помнить, что враг усиливает искушения свои под конец, как заметил Антоний Великий, а потому надобно подвязаться, чтобы, наконец, победить, а не остаться навсегда побежденным. Как бы завершая свои наставления о том, что надо христианину творить, святитель и удивляется, почему люди забывают смысл своей земной жизни и скорбит о сем, и снова призывает не медлить, одуматься, хранить добро, сеять и поливать. Дивлюсь я нередко, делится своими мыслями святой митрополит со святым архимандритом Антонием, нынешнему времени, в которое люди, превозрастающие, по-видимому, образованности, оказываются не так осмотрительными в поступках, как в прежнее время. И даже те же люди, превозрастающей опытности, являются менее основательными, нежели за несколько лет. Это примечается и в малом, и в великом. Нам дается сокровище дней щедро, а мы не находим в том счастья. Не значит ли сие, что не знаем или не понимаем цены и употребления времени, когда так пренебрегаем оное? Вы в бедах, говорите вы, игумен Спаса Бородинского монастыря Мария Тушкова. В каких? По крайней мере, не в одной ли беде, то есть в опасности болезни. Если это так, то вспомните, что умереть можно каждую минуту, когда и нет угрожающей болезни, что опасность пришла к вам не к первым, и что Бог провидением своим сохранил многих, окрест коих она ходила. Кому еще нужно подвязаться в земной жизни, то Бог оставит в ней, только бы сам на себя не привлекал беды. Кого время взять с миром из мира, блажен я же избрал и приял еси Господи. Употребите осторожность, какую знаете, а чего не знаете, то поручите воле и провидению Божию, и скажите: «Аще и пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси». Для того же, чтобы с нами был Бог, знаете, что надобно? Чтобы мы были с Ним. Молю Его, да дарует вам сие в молитве и в вере и любви. И святитель Паки, и Паки призывает: «Все доделаем, донде же день есть». Более желательны благодать, мир, спасение душ и такое житие на земле, которое было бы свойственным приготовлением к вечной жизни на небесах. Если знаем, что добродетели отрешают ум от страстей, то для достижения сего, очевидно, надобно по возможности исполнять добродетели. Не только дело добра и одно усилие к добру невидимо приемлется и благословляется. Но не надобно страстно желать исполнения и добрых предприятий, а молить Бога, чтобы Он благословил исполниться им, если то во благо, или дал им иное, нежели какое мы хотим, направление, воле Его Святой. Берегите самонадеяние. Берегитесь поступать по первым движениям собственной воли. Рассуждайте о всяком деле со вниманием. Очень мало дел, которые бы безопасно было делать, как случится. Советуйтесь часто со старшими и благонамереннейшими из братьев. Любите служить правду и умейте не гневаться за правду грубую. Обрати внимание, этот совет дается наместнику Святой Троицы Сергиеву Лавре, архимандрит Афанасию. В творении добра не должно падать духом, хотя врата адовы отверзаются шире и шире. Не одолеют они церкви, да сбудется слово Христово: «Иди твердо и спокойно по царскому пути». Да сеет человек доброе семя в душу, да поливает, да хранит посеянное, и да ожидает милости от Бога, который един возвращает.
Продолжение цикла «Пасторское слово» святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». дорогие братья и сестры, торжества по случаю 700-летия преподобного Сергия Радонежского побуждают нас паки и паки возвращаться к имени преподобного Сергия, игумена земли русской, тайнозрителя Святой Живоначальной Троицы. Мы предлагаем вашему вниманию архивную запись слова, посвященного преподобному Сергию Радонежскому, бывшего инспектора Московской Духовной Академии, протоиерея Всеволода Шпиллера. Запись 70-х годов прошлого века.
Более 500 лет отделяет нас от времени, когда жил преподобный Сергий, которого мы являемся с вами духовными чадами. Мы сегодня празднуем его праздник, праздник престола преподобного Сергия Радонежского, который у нас стоит в правом пределе. Более 500 лет Русская Православная Церковь хранит, блюдет и верна памяти преподобного Сергия, одного из величайших святых православных святых и одного из величайших святых нашей Русской Православной Церкви. Особенную, может быть, можно сказать, русскую православную святостью. До нас церковное наше предание донесло очень много сведений о жизни преподобного Сергия. Его житие написано особенным образом. У большинства святых православной церкви житие писалось несколько позже, чем они жили. А житие преподобного Сергия написано его сожителем, который все видел до мелочей, всю его жизнь, и в житии изложил. Кроме того, в этом житии он же поместил очень много документов из их семейных отношений, которые были в семье преподобного Сергия Радонежского. И прежде чем он ушел в монастырь в пустынку, и потом переписка с семьей. Таким образом, житие преподобного Сергия оказывается достовернейшим житием и подробнейшим житием. Все, что было подробнейшим образом изложено в его житии. Я не буду вам повторять здесь житие преподобного Сергия Радонежского. Оно вам всем известно, хотя бы даже из акафиста известно. Я скажу только о самом главном его житии, о самом существенном, о том, что нам с вами нужно знать для своей собственной жизни, для того, чтобы его опыт, духовный опыт, каждый из нас мог бы использовать должным образом в своей собственной духовной жизни. Вся духовная жизнь преподобного Сергия имела средоточием своим созерцание самой Пресвятой Троицы. И первый храм, во всяком уж случае, один из самых первых, нет, первый храм на Святой Руси, на крещенной Руси, был построен преподобным Сергием в честь Пресвятой Троицы. И вся его жизнь была созерцанием Пресвятой Троицы. Каким же созерцанием? И при том, этим созерцанием Пресвятой Троицы подвязался и был одарен его ближайший друг, который теперь прославляется, преподобный Андрей Рублев. Что увидели, созерцая Пресвятую Троицу, и преподобный Сергий, и друг его, преподобный Андрей? как она им открылась, в чем была сила откровения Пресвятой Троицы, что они видели Пресвятой Троице. Вы знаете, что в Ветхом Завете еще было одно явление трех ангелов, одному из древнейших, старейших ветхозаветных патриархов, три ангела. Вот и в созерцании Пресвятые Троицы, в созерцании преподобного Сергия и преподобного Андрея Пресвятая Троица была явлена, открыла себя, как три ангела. Какими же ангелами они увидели Пресвятую Троицу? И преподобный Сергий, и преподобный Андрей. Не совсем они увидели так, как видели в Ветхом Завете. И это понятно почему. Преподобный Сергий и преподобный Андрей жили в Новом Завете. После Бога воплощения, после воплощения Сына Божьего в лице Господа Иисуса Христа, они увидели больше, чем видел патриарх, древний патриарх Ветхозаветной Церкви. Что же они увидели? Они увидели Пресвятую Троицу в виде трех ангелов, соединенных один с другим, особым благодатным, божественным соединением. Им открылась истина, они увидели эту истину. Им открылась евангельская истина, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Это не только свойство Божие. Это самая сущность Пресвятой Троицы. Им открылась величайшая тайна божественной жизни. Эту тайну можно назвать одним словом, его я и скажу вам сейчас, любовь. Бог есть любовь. Преподобный Сергий, построив храм Пресвятой Троицы, велел своему другу, замечательному иконописцу Андрею Рублеву, велел написать то, что им открылось, созерцание Святой Троицы. И он написал образ Святой Троицы. И когда даже мы с вами недостойны, когда мы с вами настолько далеки от облагодатствования даром, видения сущности вещей, первообраза вещей, когда даже мы с вами смотрим на икону Рублеву Пресвятая Троица, то мы видим, да, это любовь. Бог есть любовь. Один ангел – Бог Отец. Другой ангел – Бог Сын. Третий ангел – Бог Дух Святый. Но они соединены нераздельно. Преподобный Сергий никогда не богословствовал, никогда не учил, ничего не писал. А Пресвятой Троице богословствовали отцы древнего времени, 4-5 века. Есть замечательное троичное богословие, богословие о Пресвятой Троице, написанное Григорием Богословом, поэтому он так и называется богослов. Преподобный Сергий не богословствовал. Преподобный Сергий просто видел Пресвятую Троицу. И то, что он видел, то, что он созерцал, всю свою жизнь созерцал, что было средоточием всей его духовной жизни, то было средоточием также и всей духовной жизни преподобного Андрея, иконописца, его друга. И он ему велел это написать. И когда мы с вами смотрим на эту икону, то, повторяю, даже мы с вами видим, что да, Бог есть любовь, еще больше. Какая любовь? За средним ангелом поднимается древо, евхаристический хлеб, жертва. Бог есть любовь, а любовь всегда жертвенна, любовь всегда крестна, и божественная любовь, Бог, который есть любовь, это любовь тоже крестная любовь, жертвенная любовь. Вот какая любовь, какую любовь они созерцали, они видели. И эта любовь, обращенная к нам, к людям, ко всему миру, эта любовь зовет нас к жизни в любви к Богу и друг к другу. А мы все живем в розни, в ужасающей розни, в той самой розни, в той самой нелюбви, которая так ужасала преподобного Сергия и преподобного Андрея тоже. Жертвенная любовь, крестная любовь. Вот к чему зовет вера в Бога Пресвятую Троицу, неслиянную, нераздельную. Святой Григорий Богослов говорил и учил, и уча делал сравнения, чтобы они были несколько понятнее нам, доходили бы до нас эти истины, тайны, видения божественной жизни. Григорий Богослов говорил: вот три солнца, соедините их в одно, свет-то будет один от этих трех солнц, соединенных одно с другим. И так преподобный Сергий и жил в сиянии света, исходящего от единицы к Троице, от Троицы в единицу. От Троицы в единицу, потому что это любовь их соединяла в эту единицу. Божественная любовь. Потому что Бог есть любовь. И именно такая любовь, что три ипостаси, ничего не утрачивая от ипостасного своеобразия каждого, Бога Отца, Бог Сына, Бог Дух Святой, есть одно Бог, один Бог. Это тайна любви. Как можно соединиться с другим, не теряя своего лица? Божественная любовь именно такова. Соединяется одно лицо с другим, ничего не теряя от того, что ему свойственно. Бог Отец рождает, Бог Сын рождается, Дух Святый исходит от Бога Отца. Вот что созерцали преподобный Сергий и преподобный Андрей. И вот созерцаемое ими преподобный Сергий велел изобразить на иконе, которую и сотворил преподобный Андрей. Там, где любовь, там всегда служение, жертва и служение, трудное служение. Путь любви – это крестный путь. И Пресвятая Троица, Бог наш, которому мы так верим, безоговорочно, которому так стремимся всей душой, Бог нас зовет к любви, именно такой любви, к любви служению. Разве можно себе представить преподобного Сергия без топора в руках, без топора, которым он обрубает кору деревьев, которым он рубит срубы для своих братьев, кельи делает, он служит. Но служит в любви. Всякий труд, конечно, благороден, всякий труд, конечно, чтим, нами всеми чтим, и верующими, и неверующими людьми, всеми чтим. Труд, конечно, создает материальное благосостояние человека, конечно, но разве только материальное благосостояние человека? Вот на этот-то вопрос и отвечает преподобный Сергий. есть труд и труд. Есть труд в любви человека. И этот труд есть гораздо большее нечто, чем просто созидающее благосостояние человека. Такой труд – это есть раскрытие в себе образа Божьего, творческой активности, творческой своей силы в любви к человеку. И раскрывается эта творческая сила, когда в нас, то в нас раскрывается образ Бога-творца. Поэтому этот труд в любви к человеку, труд, которым подвязался в труде к любви человеку, преподобный Сергий, он открывает перед людьми, он открывает перед человеком путь в Царство Божие. Он спасает человека в вечности, а не только делает, создает материальное благополучие здесь. Вот христианское отношение к труду. Выше этого отношения к труду не существует понятий у людей. Выше нашего отношения к труду, завещанного нам преподобного Сергия, нет отношения к труду в мире. Вот какие ценности, духовные ценности, стояли перед духовным взором преподобного Сергия, и чему он нас учил своей жизнью, своим житием, а не словами. Преподобный Сергий был необычайно кротким человеком. Кротость его была той самой кротостью, о которой говорит Евангелие, о которой вы слышали и в сегодняшнем евангельском чтении. Это именно кротость любви. И не только он был очень кротким, не только был глубоко смиренным, а именно глубокое смирение, и только оно открывает в человеке любовь, настоящую любовь и к Богу, и к людям. Он был не только кротким, не только смиренным, он был скромнейшим человеком. Вы знаете все, какие он носил ряски, подрясники. Приходит, рассказывает его житие, приходит мужичок в его монастырь и видит на грядке какой-то, копается другой мужичок в порванном подрясничке с холщом. И спрашивает он его, а где игумен тут? А это и был игумен, это и был преподобный Сергий. Но таким он был внешне. И только когда великий князь приехал и поклонился ему в ноги, только тогда мужичок уверился, что это, да, игумен. Он и служил службы в холщовых облачениях. Самое скромное. А как он относился к миру? Куда он ушел от мира и почему он ушел от мира? И ушел ли, уходил ли он от мира? Его родители жили в Ходьково, совсем близко от Маковицы, где сейчас Троицко-Сергиевская лавра. Это не уход в какую-то Вифсаиду, которая отделяет пустынно жителя от населенных пунктов. Эти Вифсаиды были в сотнях, верстах и километрах от населенного места. Он не так далеко ушел. Глухое место? Да, глухое место. Но это не уход полный. Заметьте, еще раньше преподобного Сергия, еще на 500 лет раньше, 1000 лет тому назад, когда крестилась Русь в Киеве Владимиром Святым, Киевская Русь приняла крещение. Святыми, первыми святыми русскими, древними русскими святыми, основывается монастырь. И притом большой монастырь, Киево-Печерская лавра. Где? В городе Почему в городе? Почему? Или в пригородах Чернигов? Почему не уходят русские святые? Почему не уходят из мира совсем? Потому что они, и так же точно и Сергий преподобный, отвращались не от самого мира, не от людей, а от зла, в котором живут эти люди. От зла в этом мире, а не от самих людей. Некоторые наши исследователи, историки, все-таки придерживаются того мнения, что даже и преподобный Сергий как бы отвращался от культуры. Совсем нет. Да, и церковное предание, его житие до нас донесло сведения. Как он, будучи мальчиком, маленьким мальчиком, он был неспособным. И он никак не мог научиться читать. И это его мучило. И однажды в поле, под деревом, отрок Варфоломей увидел старца и подумал, что это святой. Наверное, так и было. Наверное, это и был святой. Он пришел к нему и просил его: «Пожалуйста, умоли Бога дать мне способность научиться читать». Зачем, братья и сестры? Зачем человек учится читать? Зачем он хочет грамоте? Если он отвращается от мира, от культуры, от людей, это ему не нужно. А тут нужно. Тут он молит его: «Умоли Бога дать мне этот дар». И никогда преподобный Сергий не уходил на свою маковку, на которой сейчас стоит наша лавра Троицко-Сергиевская. Никогда не уходил от отвращения от этого мира и людей. Наоборот, он продолжал с ними общаться. Он общался с тем же Ходьковым, где жили его родные. Он общался с той же Москвой. Он общался со всеми людьми. И как общался? Великий князь приезжает к нему и просит советов на государственные дела. Глава церкви, митрополит Алексий, считает его своим другом и просит его занять его место главы Русской Православной Церкви. Преподобный от всего отказывается. Но от одного он не отказался. Это когда великий князь попросил благословения его на борьбу с иноплеменниками, громившими и разгромившими Русь. От этого он не отказался. Преподобный Сергий известен своим патриотизмом. Но каким патриотизмом? Настоящим патриотизмом, христианским патриотизмом, патриотизмом любви к человеку, к своему роду и к своему, прежде всего, русскому роду, к которому он принадлежал. И вот на поле битвы превышающими силами, гораздо больше, чем те, которые великий князь мог собрать для борьбы с иноплеменниками, разорявшими Русь, появляются два монаха с хоругвями. Это что, их место во главе этих войск? Монахи? Казалось бы, нет. Но их прислал Сергий. Их прислала русская церковь. И то чувство, с которым они были там, и преподобный Сергий их посылал там, этот патриотизм. Этот патриотизм был плодом созерцания преподобного Сергия, созерцания Пресвятой Троицы, которая есть любовь, любви. Вот главное, что надо помнить нам всем, что нам донесло предание церковное о жизни преподобного, чадами духовными которого мы с вами являемся. Он видел дивную, невыразимую красоту любви, божественной любви и любви к человеку. Человеку, в котором может открыться образ Божий, когда он живет как надо, когда он трудится как надо, в любви к людям трудится. Потому что в этом труде раскрывается та творческая активность, в которой заключен образ и подобие человека. Образ и подобие Божие в человеке, образ Творца. Мы с вами всегда будем верны преданию, которое донесло до нас все это, все эти ценности, истинные, подлинные ценности христианской нашей, православной нашей, русской православной веры. Преподобный отче Сергий и друже твой, преподобный Андрей, зело облагодатствованный, высочайшим даром благодати, даром видения, тайнозрения, видения первообраза в образ не токма Ангельского собора, не токма человека, человеческого рода, но и самой красоты, самой Пресвятой Троицы. Молите Бога о нас грешных. Аминь.
Вы прослушали проповедь протоиерея Всеволода Шпиллера, бывшего инспектором Московской Духовной Академии, а впоследствии настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Подошел к концу 493-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.